Глава 15. Мы уже подъезжали к Алдергейту, когда Барак заговорил вновь. «Зря мы сунулись в этот монастырь», — сердито бросил он. «Чего мы добивались, скажите на милость? Из-за нас этого старого олуха едва не отправили на тот свет, а Рич насторожился. Этот человек с арбалетом преследовал Кайчина. Он так или иначе намеревался его застрелить. Убийца не хотел, чтобы библиотекарь что-нибудь рассказал нам». «Да старикан ничего и не знал толком», — пробурчал Барак. «Я ж говорю, мы ничего не добились». «Я бы так не сказал. Мы получили подтверждение того, что греческий огонь был открыт именно так, как рассказал Гриствуд лорду Кромвелю. Все, что он говорил о бочонке с загадочной жидкостью и о старинной формуле, — чистая правда». «Значит, вы наконец в это поверили? Что ж, тогда мы действительно продвинулись вперед», — саркастически заметил Барак. «Когда я изучал законы, один из моих учителей часто повторял, что существует вопрос, ответ на который не изменяется, какое бы дело нам ни доводилось расследовать», — заметил я. «Вопрос этот звучит так. Какие обстоятельства наиболее важны для расследования? И каков же ответ? Все. Когда распутываешь дело, необходимо учитывать все обстоятельства без исключения. Прежде чем приступить к дознанию, необходимо выяснить все факты, все предшествующие события. Вчера на заброшенной пристани и сегодня в монастыре я немало узнал, хотя едва не поплатился за это жизнью. Зато теперь в моих руках несколько нитей, и, надеюсь, разговор с Гаем поможет мне отобрать наиболее важные из них». В ответ Барак молча пожал плечами, всем своим видом давая понять, что по-прежнему считает нашу поездку пустой и к тому же чрезвычайно опасной тратой времени. Мы ехали молча, и я размышлял о том, что опасность нависла над всеми, кто знает о греческом огне. Над Марчмаутом, Билкнепом и леди Онор. «Мне придется рассказать графу о том, что Рич видел нас в монастыре», — прервал молчание Барак. «Это известие его вряд ли обрадует». «Не сомневаюсь», — заметил я, прикусив губу. «Меня очень тревожит то, что все трое подозреваемых связаны с наиболее влиятельными и могущественными вельможами этой страны. Марчмаунт близко знаком с Норфолком, Билкнеп, несомненно, имеет общие дела с Ричем. Что касается леди Онор, она, похоже, пользуется покровительством едва ли не всех сильных мира сего. Но какая связь может быть между Ричем и Билкнепом?» — добавил я, нахмурившись. — «Я уверен, что Билкнеп что-то скрывает». — «Это еще надо выяснить», — пробурчал Барак. — «Мы въехали на Чипсайд». — «Я вас покидаю», — заявил мой спутник. — «Встретимся в час дня в аптеке старого Мавра». Он свернул на юг в Сити, а я двинулся через Чипсайд. Проезжая между лавками, где кипела оживленная торговля, я постоянно озирался по сторонам. «Разумеется, никто не решится напасть на меня в таком людном месте», — убеждал я себя. «В густой толпе преступнику невозможно скрыться, его моментально схватят». Однако же, заметив невдалеке констебли с дубинками, я вздохнул с облегчением. Повернув на Уолбрук, я оказался в окружении пышных особняков, принадлежавших богатым купцам. Впереди, взад-вперед по улице прогуливался Джозеф. Мы пожали друг другу руки, и я отметил, что вид у него утомленный и обеспокоенный. «Сегодня утром я навестил Элизабет», — сообщил он, печально покачав головой. «Бедная девочка по-прежнему ничего не говорит и тает на глазах». Он пристально взглянул на меня. «Я вижу, мастер Шардлейк, вы тоже чем-то расстроены». «Новое дело, которое я расследую, доставляет мне немало хлопот», — сообщил я с глубоким вздохом. «Что ж, думаю, настала пора встретиться с семьей вашего брата». «Я готов, сэр», — сказал Джозеф, решительно выдвинув вперед челюсть. «Хотел бы я разделять подобную решимость», — вздохнул я про себя. Ведя канцлера за поводья, я вслед за Джозефом вошел во двор роскошного нового дома. На наш стук в парадную дверь вышел высокий, темноволосый малый, лет 30, одетый в тонкую белую рубашку и новую кожаную куртку без рукавов. Увидев нас, он пренебрежительно вскинул брови. «О, это вы! Сэр Эдвин говорил, что вы зайдете сегодня». Столь бесцеремонное обращение заставило Джозефа залиться краской.
«Он дома, Нидлер?»
«Да». Наружность Дворецкого произвела на меня не слишком благоприятное впечатление. Выражение его широкого, обрамленного длинными черными волосами лица свидетельствовало о хитрости и коварстве. Жилистое плотное тело начинало обрастать жирком. «Наглости и дерзости этому парню не занимать», — решил я про себя, чувствуя, как в душе поднимается волна раздражения. «Не будете ли вы столь любезны поставить мою лошадь в конюшню?» — осведомился я подчеркнуто вежливым тоном. Дворецкий позвал мальчика-слугу и приказал ему увести лошадь, а сам провел нас через просторный холл и поднялся по широкой лестнице, на перилах которой были вырезаны изображения геральдических животных. Мы вошли в богато обставленную гостиную, стены которой сплошь покрывали гобелены. В окно был виден сад, достаточно большой для городского дома. Я оглядел ухоженные цветочные клумбы и посыпанные гравием дорожки, ведущие к лужайке. Трава на ней пожелтела от недостатка влаги. Под старым развесистым дубом стояла скамья, а рядом круглый кирпичный колодец, покрытый запертой на замок крышкой. В комнате, сидя в мягких креслах, нас ожидали четверо членов семьи. Все были одеты в черное, что меня очень удивило, ибо со дня смерти Ральфа миновало почти 2 недели, и срок глубокого траура истек. Сэр Эдвин Уэнтворт остался в своей семье единственным мужчиной. Увидев его вблизи, я сразу же отметил разительное сходство с Джозефом, которое проявлялось не только в чертах пухлого румяного лица, но и в присущих обоим несколько суетливых манерах. Взгляд его, устремленный на меня, отдавал откровенной неприязнью. Чуть в стороне сидели 2 его дочери. Взглянув на них, я убедился, что рассказы Джозефа о красоте его племянниц вполне соответствовали истине. Природа наградила сестер нежнейшей молочно-белой кожей и густыми белокурыми волосами, которые свободно падали на плечи. Глаза у обеих были на редкость огромные и ярко-василькового цвета. Девушки занимались вышиванием, однако при нашем появлении одновременно воткнули иголки в подушечки и одарили меня быстрыми, застенчивыми улыбками. После этого сестры вновь потупились и, как положено благовоспитанным юным леди, замерли в изящных позах, сложив на коленях ослепительно белые руки. Третья женщина, находившаяся в комнате, составляла с юными леди разительный контраст. Матушка Джозефа сидела в своем кресле прямо, словно аршин проглотила. Седые волосы были убраны под черный чепец, руки, покрытые синими прожилками вен, опирались на набалдашник трости. Она отличалась крайней худобой. Кости, казалось, просвечивали сквозь бледную, истончившуюся кожу лица, изброжденного сетью морщин и рубцов, оставшихся после оспы. Морщинистые веки почти полностью прикрывали ее мутные глаза. Эта жалкая фигура могла бы вызвать только сострадание, однако с первого взгляда чувствовалось, что она обладает над своими домочадцами непререкаемой властью. Именно старуха первой нарушила молчание, повернув ко мне голову. «Это тот самый законник?» — изрекла она с ощутимым деревенским акцентом, обнажив крупные, белоснежные, как жемчуг, зубы. «Зубы-то наверняка вставные», — подумал я и невольно вздрогнул, ибо подобная попытка обмануть природу, используя зубы мертвецов, прикрепленные к челюсти деревянной пластиной, представлялась мне отвратительной. «Да, матушка», — ответил Эдвин и бросил на меня злобный взгляд. По губам старухи скользнула кривая улыбка. «А, искатель правды! Подойдите сюда, господин законник, я хочу понять, как вы выглядите». Она подняла унизанную кольцами руку, сухую, как птичья лапа, и я догадался, что она хочет ощупать мое лицо. Слепые зачастую поступают так с незнакомыми людьми, точнее, с теми из них, кто стоит ниже на общественной лестнице. Со стороны женщины, которая некогда была женой простого фермера, то была явно излишняя вольность. Однако я счел за благо повиноваться, медленно приблизился к креслу старухи и наклонился. Глаза всех собравшихся устремились на меня, а пальцы мистрис Уэнтворт быстро, с неожиданной мягкостью, скользнули по моей голове и лицу. «Да он гордец», — пробормотала она, — «и наверняка склонен к меланхолии». Руки ее спустились ниже и скользнули по моим плечам. «Ага, он притащил с собой сумку с книгами». Она мгновенно помолчала и добавила. «Мне сказали, что вы горбун». Я глубоко вздохнул, решая, пытается ли старуха меня унизить или в силу преклонного возраста не утруждает себя деликатностью. «Так оно и есть, сударыня», — ответил я. Старуха улыбнулась, обнажив свои деревянные челюсти. «Что ж, можете утешаться тем, что лицо у вас незаурядное», — изрекла она. «Ведь вы библейский христианин. Я слыхала, вы служили самому графу Эссекса. Господь да защитит его от всех врагов и напастей». «Да, я имел честь исполнять поручение лорда Кромвеля». «Эдвин никогда не допустил бы, чтобы порог этого дома переступил папист. Он позволяет девочкам читать книги религиозного содержания и даже настаивает, чтобы они изучали Библию. По моему разумению, это уж чересчур». Она махнула рукой в сторону старшего сына и заявила нетерпящим возражений тоном. «Ты ответишь на все его вопросы, Эдвин. Расскажешь все, что знаешь. И вы тоже, девочки». «Матушка, но мне кажется, нам стоит пощадить чувства Сабины и Эйвис», умоляющим голосом возразил Эдвин. «Нет», — отрезала старуха, — «девочки тоже ответят на все вопросы». Дочери сэра Эдвина устремили на бабушку совершенно одинаковые синие глаза. Несомненно, они, подобно своему отцу, находились у старухи в полном подчинении. «Мы должны покончить с этим делом», — заявила мистрис Уэнтворд. «Вы не можете себе представить, мастер Шардлейк, каким несчастьем для нашей маленькой семьи стала смерть Ральфа от руки Элизабет. 3 недели назад все мы были счастливы и полны радостных ожиданий. Вы видите сами, в каком унынии мы пребываем сейчас. Джозеф принял сторону убийцы, и это сделало наше горе еще более безысходным. Я не хочу говорить о чувствах, которые мы испытываем к Джозефу. Скажу лишь, что сегодня он в последний раз переступил порог этого дома». Старуха говорила спокойно, размеренно, даже не поворачивая головы в сторону своего младшего сына. Джозеф, подобно провинившемуся ребенку, потупил голову. «Какой же смелостью надо обладать, чтобы выказать неповиновение этой старой карге», — подумал я. «Насколько я понимаю», — осведомился сэр Эдвин глубоким и звучным голосом, чрезвычайно напоминавшим голос его брата. «В случае, если вы решите, что Элизабет виновна, вы откажетесь представлять ее интересы в суде, ведь именно таковы правила вашего ремесла». «Это не вполне так», — осторожно возразил я. «Я откажусь представлять ее интересы лишь тогда, когда буду располагать неопровержимыми доказательствами ее вины. В таком случае отказаться от защиты преступницы — моя обязанность. Вы позволите мне рассказать о том, каким образом я сам представляю это прискорбное происшествие?» — спросил я после небольшой паузы. «Да, разумеется». Я перечислил все известные мне обстоятельства. Сестры погибшего мальчика услышали пронзительный крик, выглянули в окно и выбежали в сад. Нидлер выбежал вслед за ними и обнаружил в колодце тело Ральфа. Повторяя все подробности, я искренне сожалел о том, что юные девушки вынуждены переживать эту жуткую историю еще раз. Они обе сидели, опустив голову с непроницаемым и безучастным лицом. «Насколько я понимаю, никто не видел, как Элизабет бросила мальчика в колодец», — заключил я. «Мне представляется вполне вероятным, что он упал туда сам». «Тогда почему она ничего не сказала в свое оправдание?» — проскрежетала старуха. «Потому что знала, во время дознания правда так или иначе выйдет наружу, и все ее ухищрения ни к чему не приведут», — с неожиданной яростью выпалил сэр Эдвин. «Разумеется, это она убила Ральфа. Вы сомневаетесь в ее виновности, сэр, потому что, в отличие от нас, не имели возможности наблюдать за ней в течение 9 месяцев. Вы не знаете, какая это злобная, завистливая и порочная душа». Старуха наклонилась вперед и предостерегающе опустила иссохшую руку на ладонь сына. Он откинулся на спинку кресла, сердито отдуваясь. «Возможно, вы сообщите мне какие-нибудь новые подробности», — невозмутимо произнес я. «Пока я могу судить о случившемся лишь по рассказу Джозефа». Сэр Эдвин метнул на брата гневный взгляд. Все, что я могу сказать про эту особу, она была дерзка, непочтительна и склонна к вспышкам ярости, — процедил он. Да, несмотря на ее юный возраст, ей были присущи все эти отвратительные качества.
Она проявляла столь дурные наклонности с первых дней пребывания в вашем доме?
Едва появившись здесь после похорон моего брата, она поразила нас своим угрюмым и неприветливым нравом. Мы понимали, что она потеряла семью и дом, и были готовы многое ей простить. Я был полон желания разделить с ней все, что имею, а я далеко не бедный человек, можете мне поверить. Впрочем, приехав в Лондон, я был не богаче, чем теперь Джозеф, добавил сэр Эдвин, и, несмотря на свою печаль и досаду, гордо выпятил грудь. Я объяснил девочкам, что они должны относиться к Элизабет со всей возможной благожелательностью, обучать ее игре на лютне и спинете, брать с собой в гости. Они всячески старались завоевать ее расположение, но все их усилия остались тщетными. Расскажи сама, Сабина.
Старшая из сестер подняла голову и устремила на меня взгляд своих огромных кукольных глаз.
Элизабет была очень груба с нами, сэр, негромко произнесла она. Говорила, что найдет занятие поинтереснее, чем вышивать или трепать струны.
Мы пытались познакомить ее со своими друзьями, добавила Эйвис. Брали с собой на званые вечера, знакомили с молодыми джентльменами. Но после нескольких визитов она сказала, что никуда больше не поедет, и все наши знакомые — самодовольные и напыщенные идиоты.
Мы делали все, чтобы с ней подружиться, сэр, с пылом заверила Сабина. Но она нас отталкивала.
«Я могу это подтвердить», — изрекла их бабушка. «Эти добрые девочки сделали все, что в их силах».
Я вспомнил рассказы Джозефа о пристрастии Элизабет к чтению, о ее любви к деревенской жизни. Несомненно, девушка обладала независимым нравом и ничуть не походила на своих кузин. Что касается Сабины и Эйвис, их интересы, как нетрудно было догадаться, ограничивались исключительно нарядами и рукоделием. Несомненно, обе юные леди видели перед собой одну единственную цель — удачное замужество.
«Она едва разговаривала с нами», — с обидой добавила Эйвис.
«Да, она целыми днями сидела в своей комнате», — кивнула Сабина.
«У нее была своя комната?»
Это обстоятельство меня удивило. Как правило, даже в состоятельных семействах незамужние девушки помещаются в общей спальне.
«Дом у меня просторный», — с гордостью изрек сэр Эдвин. «Так что я могу предоставить отдельные комнаты всем членам семьи». И Элизабет не стала исключением.
«Она бы ни за что не согласилась разделять с нами комнату», — заявила Сабина. «Скоро дошло до того, что она и видеть нас не желала». Если кто-нибудь из нас заходил к ней, она кричала, чтобы ее оставили в покое. Девушка всхлипнула и едва слышно пробормотала. И иногда называла нас нехорошими словами.
«Да, она пренебрегала всеми существующими приличиями», — ставил сэр Эдвин. «Вела себя отнюдь не так, как надлежит вести себя девушке из хорошей семьи».
Старуха подалась вперед, и все взгляды вновь устремились на нее.
«Ненависть, которую Элизабет питала к нам», «день ото дня становилась все более очевидной», — сообщила она. «За столом она не удостаивала нас даже словом. В конце концов заявила, что предпочитает обедать в своей комнате, и мы не стали этому противиться. Ее присутствие за столом было слишком тягостным для всех. Видите ли, мастер Шардлейк, слепые особенно чувствительны к окружающей их атмосфере, и я ощущала, как воздух вокруг Элизабет потемнел от ненависти». Она носила ненависть к приютившей ее семье в своей злобной душе.
«Однажды Элизабет меня ударила», — пожаловалась Сабина. «С приходом теплых дней она частенько сидела на скамейке в саду в полном одиночестве. Как-то раз, когда она сидела там и читала книгу, я подошла к ней и спросила, не пойдет ли она с нами за город собирать цветы. И тут она захлопнула книгу и принялась бить меня по голове, осыпая ужасными словами. Я едва от нее убежала.
«Я собственными глазами наблюдал эту дикую сцену», — подтвердил сэр Эдвин. «Из окна своего кабинета я видел, как Элизабет набросилась на мою бедную дочь. После этого я велел ей отправиться в свою комнату и оставаться там до конца дня. Я должен был догадаться, что наказание, даже столь ничтожное, приведет к новой вспышке ярости. О, как я виню себя за недостаток предусмотрительности!»
Неожиданно Эдвин уронил голову на руки. «Мой Ральф, мой мальчик, я видел, как он лежал здесь мертвый, неподвижный». Он несколько раз всхлипнул, и сердце мое болезненно сжалось. Девушки вновь потупили взоры, пергаментное лицо старухи приняло скорбное выражение. «Вы заставили нас вновь пережить те ужасные мгновения, мастер Шардлейк», — с укором произнесла она. «Сохраняй твердость духа, сын мой», — обратилась старуха к сэру Эдвину. «Расскажи ему о том, как Элизабет относилась к Ральфу».
Сэр Эдвин вытер лицо носовым платком, злобно сверкнул глазами на Джозефа, который, казалось, сам был близок к слезам, а потом перевел взгляд на меня.
«Я полагаю, поначалу Ральф вызывал у Элизабет большую симпатию, чем моей дочери», — произнес он. «Подобно ей, бедный мой мальчик был своенравен и не всегда считал нужным слушаться старших. Ему было приятно, что у него появилась новая сестра, и он всячески пытался завоевать ее дружбу. Как я уже сказал, поначалу они неплохо ладили. Несколько раз вместе гуляли за городом, частенько играли в шахматы. А потом Элизабет прониклась к мальчику такой же неприязнью, как и ко всем нам. Как-то вечером перед обедом, примерно через месяц после ее приезда, мы сидели в гостиной. Помню, Ральф попросил Элизабет сыграть с ним партию в шахматы. Она согласилась, хотя с явной неохотой. Мальчик скоро начал выигрывать, ведь сообразительности ему было не занимать. Он взял слона Элизабет и произнес что-то вроде: «Ну, теперь этот слон не будет больше топтать моих солдат. Теперь я с ним разделаюсь». И тут вдруг Элизабет завопила, как сумасшедшая, вскочила, опрокинула доску и изо всех сил ударила Ральфа по голове. Бедный мальчик залился слезами, а она убежала в свою комнату.
«Да, то был весьма неприятный случай», — проронила старуха.
«После этого мы посоветовали Ральфу держаться подальше от этой злобной девчонки», — продолжал сэр Эдвин. «Но мальчик любил проводить время в саду, как и Элизабет, которая постоянно сидела там с книгой. И он не желал отказываться от своих привычек.
Говорят, Элизабет лишилась рассудка», — процедила старуха. «Если она по-прежнему будет молчать, никто не узнает, почему она набросилась на мальчика в тот злополучный день, когда они оба сидели у колодца. Но я одно могу сказать с уверенностью: всеми ее поступками руководила зависть. Она буквально изводилась от зависти, осознавая, что ее кузины превосходят ее и по красоте, и по воспитанию. Она видела, что дом наш куда богаче и красивее дома ее родителей, и это пробуждало в ней злобу». Старуха повернулась ко мне и веско проговорила: «Я лучше всех других понимала, что творится у нее на душе. Ощущала, как ненависть затмевает все прочие ее чувства. Ведь я все время сижу дома, в то время как Эдвин часто ездит по делам в Сити, а девочки проводят время в гостях». Она помолчала и добавила с тяжким вздохом: «Итак, мастер Шардлейк, вы знаете все о постигшем нас несчастье. И теперь вы по-прежнему сомневаетесь, что Элизабет столкнула Ральфа в колодец?»
«В тот день вы были дома, сударыня?» — спросил я, избегая прямого ответа.
«Да, я была в своей комнате. Нидлер вбежал ко мне и сообщил о случившемся. Это я приказала ему спуститься в колодец. И когда он поднял оттуда бедного Ральфа, я провела рукой по его лицу и поняла, что наш милый мальчик мертв».
При этих словах старуха взмахнула в воздухе иссохшими пальцами, словно вновь коснулась лица погибшего внука. Суровые черты ее на мгновение смягчились. Я повернулся к девушкам. «Юные леди, вы тоже полагаете, что вашего брата убила Элизабет?»
«Да, сэр», — кивнула Эвис.
«Я молю Господа о том, чтобы это оказалось неправдой», — добавила Сабина. Она провела рукой по глазам и повернулась к старухе.
«Бабушка, перед глазами у меня все расплывается», — пожаловалась она. «Может, мне нельзя пользоваться белладонной?»
«Не стоит отказываться от такого хорошего средства, дитя мое. Белладонна расширяет зрачки и делает твои глаза еще прекраснее. Думаю, тебе следует уменьшить дозу, только и всего».
Я с осуждением взглянул на старуху. Мне доводилось слышать, что капли белладонны применяются для расширения зрачков. Я всегда удивлялся безрассудству женщин, использующих столь опасную отраву. Поразмыслив немного, я поднялся и произнес:
С вашего разрешения, я бы хотел осмотреть комнату Элизабет и сад, где произошла трагедия. Это займет всего несколько минут».
«Я полагаю, подобный осмотр совершенно излишним», — попытался возразить сэр Эдвард, но мать прервала его. «Пусть Нидлер его проводит», — приказала она. «Джозеф, пусть тоже идет с ними». «После того, как мастер Шарлейк осмотрит все, что ему требуется, Джозеф должен уйти вместе с ним».
«Матушка», — умоляюще пробормотал Джозеф и сделал несколько шагов к креслу старухи.
Она еще крепче вцепилась в свою палку, и в какое-то мгновение мне даже показалось, что старуха хочет ударить непокорного сына. Но она всего лишь демонстративно отвернулась. Джозефу ничего не оставалось, кроме как отступить назад. Сэр Эдвин вновь метнул на него злобный взгляд и позвонил в колокольчик. Дворецкий появился тут же. «Видимо, подслушивал у дверей», — мелькнуло у меня подозрение. Он отвесил хозяину низкий поклон.
«Нидлер», — угрюмо проронил сэр Эдвин, — «мастер Шардлейк желает осмотреть комнату, в которой жила Элизабет и сад. Покажи ему то, что он требует, а потом проводи до дверей».
«Да, сэр», — подобострастно откликнулся Нидлер. «Повар просил узнать, желаете ли вы, чтобы сегодня к ужину он приготовил черных дроздов».
«Хорошо, только пусть на этот раз не кладет слишком много соуса», — подала голос старуха. «Я передам ему, сударыня».
Ни сэр Эдвин, ни его матушка не сочли нужным проститься со мной. Юные леди по обыкновению опустили глаза долу. Но я успел заметить, как Сабина бросила на Нидлера быстрый взгляд и залилась румянцем.
«Неужели она неравнодушна к этому наглецу?» — удивился я про себя. «Впрочем, чувства молодых девушек бывают так прихотливы».
Пропустив нас вперед, дворецкий с шумом захлопнул дверь гостиной. Завершив тягостный визит, я вздохнул с облегчением. Джозеф был бледен, как полотно. Нидлер вопросительно посмотрел на меня.
«Насколько я понял, сэр, вы хотите осмотреть комнату убийцы?»
«Я хочу осмотреть комнату особы, обвиняемой в убийстве», — отрезал я ледяным тоном. «Советую вам осторожнее выбирать выражение, любезный». Нидлер пожал плечами и двинулся вверх по лестнице. Оказавшись на втором этаже, он отпер одну из дверей и пропустил нас в комнату. Сколь бы неприязненными ни были отношения между Элизабет и прочими обитателями дома, комнату ей отвели превосходную. Вся мебель, кровать с балдахином и пуховой периной, туалетный столик с зеркалом, вместительный платевой шкаф отличались изяществом и удобством. Пол покрывали тонкие тростниковые циновки, распространявшие легкий приятный запах. Подойдя к книжной полке, я с удивлением прочел названия стоявших там книг. «Смирение христианина», «Тиндала», «Новый завет» по-английски, несколько богословских трактатов, таких как «Замок благочестия», латинские сочинения Вергилия и Лукиана. Подобный выбор свидетельствовал о развитом и взыскательном уме.
«Элизабет очень набожна?» — спросил я у Джозефа.
«Подобно всем Уэнтвортам, она является убежденной христианкой, и чтение религиозных книг — ее излюбленное занятие». Я взял с полки Евангелие. Судя по потрепанному виду книги, Элизабет часто обращалась к ней.
«Она много говорила на религиозные темы», — осведомился я у Нидлера.
Он пожал плечами. «Нет, никогда. Но, возможно, она сожалела о собственных грехах, сознавала, что осквернила свою душу ненавистью и обращалась за помощью к Господу».
«Судя по всему, помощи она так и не дождалась», — заметил я.
«Возможно, помощь еще придет», — пробормотал Джозеф.
«А служанка у Элизабет была?» — продолжал я расспрашивать. «Какая-нибудь женщина помогала ей умываться и одеваться?»
«Она отказалась от помощи служанок, сэр», — сообщил Нидлер, презрительно вскинув бровь.
«Заявила, что служанки над ней смеются».
«А они действительно над ней смеялись?
Может, иногда позволяли себе улыбнуться. Уж больно странно она себя вела».
«А где Гризи?» — неожиданно спросил Джозеф и указал на стоявшую в углу комнаты корзинку, наполненную соломой. «Это кот, Элизабет», — пояснил он. «Она привезла его с собой из родительского дома».
«Кот куда-то убежал», — ответил Нидлер.
«Кот совсем старый и наверняка спрятался, чтобы умереть», — с грустью произнес Джозеф. Элизабет была к нему очень привязана.
«Значит, она лишилась общества своего единственного друга», — отметил я про себя.
Открыв шкаф, я обнаружил там множество аккуратно развешанных платьев.
После этого я решил, что больше нам нечего делать в спальне, и мы вышли прочь. Нежный аромат тростниковых циновок, казалось, преследовал меня. Тому, кто привык к подобному благоуханию, особенно тягостно переносить зловоние Ньюгейтской тюрьмы, пронеслось у меня в голове. Нидлер провел нас в холл, открыл заднюю дверь, и мы очутились в саду. Залитый солнечным светом, сад дышал покоем и безмятежностью. Насекомые деловито гудели над цветочными клумбами. Мы прошли по лужайке, ощущая, как сухая трава хрустит под ногами. Остановившись у колодца, Нидлер показал на скамейку, стоявшую в тени дуба. «Вот здесь она сидела, когда я выбежал в сад, услышав крики барышень», — сообщил он. Мистрис Сабина и мистрис Эйвис бегали вокруг колодца, размахивая руками. «Помогите, помогите!» — крикнула мне мистрис Сабина. Элизабет столкнула Ральфа в колодец. А Элизабет на это ничего не сказала, не попыталась оправдаться. «Она сидела молча, опустив голову, и взгляд ее полыхал злобой», — ответил Нидлер. Я подошел к колодцу. Джозеф предпочитал держаться в некотором отдалении. Колодец закрывала круглая деревянная крышка, прикрепленная висячим замком к железному обручу. «Крышка выглядит совсем новой», — заметил я. «Да, сэр. Хозяин приказал приделать ее на прошлой неделе. К сожалению, слишком поздно. Возможно, отдай он такой приказ раньше, несчастье удалось бы избежать. Я хочу заглянуть в колодец. У вас есть ключи?» «Сэр Эдвин распорядился выбросить ключи от замка прочь», — бесстрастно изрек дворецкий. «Никто и никогда больше не будет использовать этот колодец. Вода в нем отравлена уже много лет. Правда, когда я туда спустился, воды почти не было. Весна в этом году выдалась засушливая, и колодец пересох. Я наклонился над крышкой. Между деревянной поверхностью и обручем оставался зазор шириной примерно в дюйм. Я наклонился еще ниже и тут же подался назад, так как в ноздри мне ударил отвратительный гнилостный запах. Я вспомнил рассказы Джозефа о том, что от тела Ральфа разило тухлым мясом. Обернувшись, я увидел, что Джозеф опустился на скамью под деревом и не сводит глаз с окна гостиной, которую мы недавно покинули. Как видно, сознание того, что в семье он стал отверженным, глубоко уязвило его душу. Я перевел взгляд на Нидлера, который стоял рядом, по-прежнему невозмутимый и безучастный. «Из колодца исходит сильная вонь», — заметил я. «Я уж говорил вам, вода в нем отравлена». «И когда вы спускались туда, там пахло так же отвратительно?» «Разумеется», — пожал плечами дворецкий. «Но мне было не до запахов. Я пытался нащупать в темноте тело бедного мастера Ральфа и боялся, как бы не оборвалась веревочная лестница. Сэр, если вы увидели все, что хотели, позвольте проводить вас. Я должен наблюдать за приготовлением обеда». Пораженный подобной дерзостью, я вперил в наглеца недоуменный взгляд, а потом растянул губы в улыбке. «Да, благодарю вас. Я видел все, что мне необходимо». «Вы ничего не хотите передать через меня хозяину?» — осведомился дворецкий, недовольно прищурившись. «Возможно, теперь вы убедились, что Элизабет виновна, и откажетесь ее защищать?»
«Если мне понадобится что-нибудь сообщить вашему хозяину, я обойдусь без вашего посредничества, Нидлер», — отрезал я. «Идемте, Джозеф, нам пора». Джозеф устало поднялся со скамьи и вслед за мной прошел в холл. Нидлер распахнул парадную дверь, и мы оказались на улице. Процедив, что прикажет слуге привести мою лошадь, дворецкий с шумом захлопнул дверь. Мы остались ждать на ступеньках. Джозеф устремил на меня взгляд, полный тревоги и печали. «Теперь вы, подобно моей матери и брату, уверены в том, что Ральфа убила Элизабет?» — осведомился он дрожащим голосом.
«Напротив, Джозеф. Я все более убеждаюсь в том, что она невиновна», — возразил я и добавил, нахмурившись. «В этом доме что-то не так. Моя мать удивительная женщина. Твердости ее характера могут позавидовать многие мужчины. В молодости она была очень хороша собой, хотя, глядя на нее, сейчас это трудно представить. Эдвин всегда был ее любимчиком, а меня она считала тупым и недалеким малым, годным лишь на то, чтобы управлять фермой».
«Вы проявили настоящее мужество, встав на сторону Элизабет», — сказал я, ободряюще коснувшись его руки. «Мне это было нелегко».
«Я понимаю. Скажите, раньше в детстве Элизабет обнаружила какие-либо признаки злобного и вспыльчивого характера?»
«Нет, сэр, никогда. До того, как попасть в этот дом, она была весела и счастлива».
Любопытно, что всякий раз, когда кто-нибудь из членов семьи пытался к ней приблизиться, это вызывало у нее вспышку ярости. Более всего, она хотела, чтобы ее оставили в одиночестве. Ненадолго я погрузился в задумчивость, а потом заявил: «Джозеф, я думаю, разгадка тайны скрыта на дне колодца. Что вы имеете в виду?»
«Пока сам не знаю. Но помните, вы сами рассказывали, что тело Ральфа испускало отвратительный запах, и сейчас, наклонившись к колодцу, я ощутил сильное зловоние. Можно предположить, что виной тому стоячая гниющая вода. Однако Нидлер сказал, что воды в колодце почти не осталось». Помедлив в нерешительности, я добавил: «Думаю, в колодце скрывается еще одно тело. Мертвое тело».
У Джозефа глаза полезли на лоб от изумления.
«Мертвое тело? Ну откуда оно там взялось?»
«Понятия не имею. Сам не знаю, почему подобная мысль пришла мне в голову. Все это необходимо хорошенько обдумать», — сказал я, вновь коснувшись его руки.
«Боже милостивый, что нас всех ждет?»
Взглянув на церковные часы, я увидел, что уже первый час, и заторопился.
«Простите, друг мой, но я вынужден вас оставить. На час дня у меня назначена другая встреча, которую я никак не могу пропустить. Я подумаю, какой шаг нам следует предпринять теперь. В случае необходимости я могу найти вас в тех же меблированных комнатах».
«Да, я останусь в городе, пока дело не разрешится», — твердо ответил Джозеф.
«А как же ваша ферма?»
«Я договорился с соседом, и он обещал присмотреть за работниками. С этой проклятой засухой хорошего урожая ждать не приходится. Но даже если я буду сидеть в Эссексе безвылазно, дождей от этого не прибавится».
Из-за угла дома вышел мальчик, ведущий за поводья канцлера. Маленький конюх выжидающе посмотрел на меня, и я дал ему фартинг, затем прикрепил к седлу сумку с книгами. «Я пришлю вам записку, Джозеф, и очень скоро».
Джозеф пожал мне руку и направился по Олбрук-Роуд. Я проводил его глазами. В этой массивной крупной фигуре ощущалась какая-то странная неуверенность.
Что ж, подобное чувство мне знакомо.
Я взобрался в седло и двинулся к аптеке Гая. Проезжая по улицам, я заметил в толпе какого-то высокого бледнолицего человека, и сердце мое испуганно сжалось. Но это был всего лишь незнакомый мне прохожий, спешивший по своим делам. Слегка вздрогнув, я направил лошадь на юг.